Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У микрофона Анастасия Аношко. И из хороших новостей, самых-самых предпоследних, нам, маленьким маминым инвесторам, значит, сегодня такая новость была, она говорит, Москва. Сейчас, секунду. Сейчас я найду ее. А, значит, но там был, да, Минфин предложил создать ассоциацию по защите прав розничных инвесторов. А розничные инвесторы – это мы с вами. Буквально вчера я спрашивала, кто из вас владеет акциями и умеет получать дивиденды с этих акций, потому что тогда была грядка новостей, она, кстати, продолжилась, там Мегафон принял решение о том, что они тоже не будут, если я ничего не путаю, сейчас дивиденды выплачивать. Ну, в общем, там Роснефть выделилась на фоне остальных и рекордные дивиденды назначила, наоборот. Вот. А тут, значит, оказалось вот что. Минфин констатировал очевидное, что физические лица пришли в эти инвестиции со своими, пусть даже маленькими деньгами, но все равно копеечка, так сказать, копеечки, уже какая-то польза для развития экономики, вложенная вот в производство, там, в торговлю и так далее. И они что увидели? Что люди-то разочарованы. Это не только те, которые настоящие инвесторы, у которых действительно акции куплены. Даже те, кто просто приглядывается к этому вопросу. И те разочарованы. Все разочарованы. Мы все разочарованы. Вчера ни одного довольного человека мы не услышали. Кстати, если у нас есть довольный инвестор какой-то профессиональный, ну, можете позвонить в эфир, рассказать, поделиться опытом. 7373948. Написать в эфир. Это телеграм говорит Москва-бот латинскими буквами в одно слово. И смс плюс 7 925 888 894 8. Минфин предложил, да, создать ассоциацию по защите прав розничных инвесторов. И, значит, их необходимо, их, то есть нас с вами, необходимо поддержать, всех занимающихся инвестициями физических лиц с точки зрения их долгосрочных вложений в рынок. Это об этом говорит директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, в последнее время много людей занялись инвестициями, однако большинство из них разочарованы. Вот. Все это можете на «Говорит Москва» прочитать сегодня. Вот. Мне тут телеграфируют люди через телеграм, прямо в эфир пишут важную новость. Моргенштерн вернулся в Москву. С момента отъезда рэпера за границу прошло более полугода. Он уехал, вы помните, когда? Когда Бастрыкин сказал, что тот торгует наркотиками через интернет. Вообще серьезное было обвинение. И, значит, Алишер уехал. Валерий пишет, что у того, наверное, деньги кончились, поэтому он вернулся. Но он видео записал, там немного нецензурного было. Где же я его? Я его уже успела посмотреть, кстати. Ваша покорная слуга. Я теперь пытаюсь вспомнить, где я его посмотрела, в каком телеграм-канале или где-то я. Но у нас запиликанное вот это вот видео из автомобиля. Он в каком-то роскошной машине едет с какими-то друзьями. Там у него за шторкой водитель, и впереди кто-то там, наверное, охрана какая-то. То есть насчет деньги кончились, это еще не совсем. А Дропека сегодня нам комментировала творчество Моргенштерна и говорила, что поскольку он иностранный агент уже с мая, а вот еще в ноябре его обвиняли в более... Не знаю, что тяжелее, быть иностранным агентом или торговать наркотиками через интернет, не знаю. Поэтому она говорит, что у него тут могут быть проблемы. И как бы так вот в таком разговоре с журналистами вроде как косвенно не рекомендовала ему возвращаться. Но он, наверное, здесь. Слушать Моргенштерна мы сейчас с вами не будем, приветствовать его гимнами, потому что каждый это сделает сам после моего эфира. Правильно я говорю? У всех есть интернет, все послушают, если надо. Инвестиции – это игра в долгую, а разочарованы в основном спекулянты и трейдеры. К сожалению, это большинство тех, кто связался с фондовым рынком. Олег, вот я чувствую, вы в теме. А я человек, который хочет играть в долгую, но не знает, как сказать, никак не может решиться. И сейчас, кажется, правильный момент, потому что акции ползут вниз. Еще «Газпром» сегодня просел, вот вдобавок к тому, что было вчера. Вчера их акциями просто прекратили торговать, потому что слишком сильное было падение. Сегодня открылась Московская биржа, и там продолжилось это падение. Так, наркотики кончились, торговать нечем. Чисто перед органами. Это шутка была, я понимаю. Представляете, как в прошлом году «Газпром» платил 12 рублей 53 копейки за акцию, а в этом году почти 53 рубля сулили. И такой облом, Григорий нам пишет. Не знаю, я вот пытаюсь почувствовать что-то, когда читаю это, не могу. Я потому что не знаю, а сколько стоит одна акция, вот с какой суммы я получу вот эти 12 рублей или могла бы получить 53. Может быть, сейчас нужно пойти купить этих акций, если они продаются. Да, зато Роснефть ого-го заплатил. Но это мы еще вчера с вами обсуждали. Просто я вам вот рассказываю, что есть инициатива у Минфина как-то поддержать физических инвесторов. Вот, вставайте в очередь, друзья, устанавливайте приложение, несмотря ни на что. И мы с вами будем следить за новостями о том, какая именно поддержка будет оказываться физическим лицам, которые в долгую будут инвестировать. А во что инвестировать, это тоже отдельный вопрос. Есть такой подход, что инвестировать надо в то, чему ты хочешь просто помочь. Даже неважно, чтобы сильно не расстраиваться, если не выстрелит, ну, ты хотя бы сделал, что мог. Например, какие-нибудь веганы, ну, мечтающие втайне о мясе, латентные мясоеды, они могут, например, вложить деньги в разработку, там, не знаю, искусственного мяса. Знаете, как там выращивают в банке. Или что-то там, не соевое вот это, которое мы уже поняли, пробовали. А вот, ну, например, я так, или там какой-нибудь VR. Кстати, к вопросу об отечественных всяких вещах. У нас же есть компания какая-то государственная. Во! Минэкономразвитие, слушайте. Они решили заменить операционную систему Windows 10 на Astra Linux. И вы знаете, они уже 2 недели просидели на этой системе. Сейчас расскажу примерно, что, как это было. Если вы пользовались Astra Linux, пожалуйста, позвоните, расскажите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы по поводу инвестирования?
Да, конечно. Ну, я знаком с инвестициями, фондовым рынком недавно. Это порядка 2 лет. Открытый ИИС. Это как раз-таки один из инструментов поддержки государства. Это 100% прибыль, 13% от тех средств, которые ты вложил за год. Я уже получал налоговый вычет.
Давайте сейчас...
Какая прибыль она есть.
Так, еще раз давайте, скажем, для простоты возьмем, ну сколько, 1100, да? Или сколько надо?
100 тысяч, как раз у меня так и получилось.
Вот, да. Смотрите, мы с вами заводим на индивидуальный этот инвестиционный счет. Это открыть легко, каждый дурак разберется. Вот в интернете наберете, там любой банк большой берете и там делаете. Открыли, завели туда деньги, 100 тысяч, 1 января.
И уже в январе мы подаем, да можно в конце года, без разницы. И даже ничего не покупая, можно активно покупая и продавая, без разницы. Вот завел 100 тысяч в следующем году. Ты, получая отчет от брокера, отправляешь это все в налоговую и получаешь по реквизитам на карточку 13%. Ну, это если учесть, что ты налоги платишь, зарплата в белую.
Ну, подождите.
Немножко сложнее для ИП-шника.
Подождите, стойте. Я купила на 100 тысяч. Например, я два варианта, два сценария. Я вообще ничего, никакие акции не купила, но у меня лежат эти 100 тысяч на этом счету целый год. Проходит год, да, я заплатила налогов, у меня есть зарплата какая-то там, я что-то там, да, и всякие договоры подряды, допустим, да, вот у меня налоговая все это видит. И я им говорю, вот там на обучение, там на вот медицинское обслуживание. Вы, кстати, знаете, кто тут маме поставил импланты, вы знаете, что это дорогостоящее лечение, и вы без ограничений получаете 13% на
конечно,
потраченную сумму.
Конечно. Это все отдельно.
Да, и за 3 года назад можете еще все пересмотреть. Так, и вот у меня эти 100 тысяч пролежали, и я прихожу в налоговую, все расписал и говорю, а еще у меня на инвестиционном счете лежит 100 тысяч, отдайте мне, пожалуйста, 13 тысяч.
Да, они даже так, ходить
они
никуда
мне отдают.
Не нужно, намного проще.
Они мне отдают. Хорошо, другой вариант, другой сценарий. Я на эти деньги купила акции, вот этих вот снизившихся всех разных банков, там еще чего-то, мяса искусственного, что там, разработку отечественной операционной системы решила поддержать, всех купила акции. Хотя они, наверное, не акционировались. Ну, окей. Купила. И они у меня эти акции как-то там вверх-вниз, весь портфель, допустим, он ушел, ну, в минус, например, да, пессимистичный сценарий, минус, ну, большая цифра, военные действия.
Минус 30%, минус 30
тысяч. Да, давайте, да, это ну, серьезно. Вот в моменте, да, я человек спокойный, как слон, но я считаю, что у меня инвестиции на 10 лет, поэтому я их не тороплюсь вытаскивать. Я все равно прихожу в налоговую и говорю, вы знаете, я заводила вот 100 тысяч, вот показываю, был перевод на инвестиционном счете. Отдайте мне 13 тысяч, так? Или нет?
Да.
Или я показываю стоимость
вам
портфеля?
Да, вам все равно возвращают 13 тысяч. Вы возвращаете свои налоги. Неважно, были у вас убытки или была ли у вас прибыль.
Так.
Убытки вы можете
перенести
на следующий год.
А следующий год, те самые 100 тысяч, положенные 1 января, нет, там, не знаю, 21 года, уже все, не будут работать. Надо еще. Все, я поняла.
Да,
спасибо.
Каждый год.
Спасибо вам большое.
А еще до истины дойдем? До истины. Мы не учитываем риски инфраструктурные. Оказывается, в 30-е годы фондовый рынок для Советского Союза был закрыт. И так и сейчас многие разочарованы, и фондовый рынок, в принципе, в какой-то степени закрыт. И иностранными эмитентами, и нашими областями регулируются.
У вас собачка? Или это
да,
что?
В машине.
Да, понятно. Да, но это мы как бы не можем, да, но мы, это какие-то вот события такие, на которые каждый действительно физлицо не может.
Все в шоке, в том числе и я, но оказывается, что история повторяется, 100 лет назад это было.
Но видите как, а потом, некоторое время спустя, как говорится, и будет весна, вы думаете, помните это?
Не каждому хватит, на свой век даже до этой весны.
Да, технология. Да, да, технологии.
А еще, знаете, вот инвестиции почему надолго? Вот вы представляете, я вот для меня инвестиции это открытие даже в простой жизни, в любой ситуации, например, здоровье. То есть вы же не можете похудеть за 2 недели сразу же, вот как
ну,
спекулянты.
Конечно.
Хотят купить «Газпром» и тут же получать дивиденды и жить прекрасно. Нужно долго, регулярно.
Мы с вами будем такими старичками, знаете, как это, как в этом «Белом солнце пустыни», которые у панелек у своих девятиэтажных будут сидеть на корточках на солнцепёке.
И через
60 лет. И мы будем, все забудут о том, что у нас были там какие-то купленные акции, а мы-то будем помнить. И однажды выступим там с цыганочкой.
Мы не будем, здоровы не будем.
Конечно, выпьем чаю и пойдем закроем, наконец, этот счет, да, и что, и не знаю, и как Моргенштерн в Домодедово поедем всем показать.
Нет, как он не надо, нет.
Нет.
Когда ты начинаешь инвестировать, у тебя мировоззрение меняется, и так как он поступать, я думаю,
нет.
Никто не будет.
Ну, он шоумен, давайте не будем это... Не будем это...
Богат не тот, у кого много, а кому достаточно, зачем выпендриваться?
Ну хорошо, мы не будем. Мы останемся там сидеть, просто никто не узнает, что мы очень богаты. Все, спасибо. Да, да. Да, если мы переживем это все, конечно, неизвестно. Вот, не знаю, как они собираются защищать этих физических лиц. Вот, и к вопросу о том, куда вы деть ваши накопившиеся лишние деньги, которые вы совершенно не знаете точно, как их сохранить и куда их деть, я хотела вот зачитать про все-таки отечественную операционную систему. Разговоров 20 лет я о ней слышу. Я рассказывала как-то, что я была на практике в Министерстве иностранных дел во втором департаменте Азии, в корейском отделе. И там, ну, я была на подхвате, то есть я была стажером. И, в частности, например, я отвечала на письма сумасшедших. Там была такая деятельность, то есть там писали на адрес МИДа, именно вот распределялось входящее письмо за номером, его нельзя, на него нельзя не ответить, неважно, кто его написал. И как, и зачем. И там вот был человек, который писал и попадал к нам письмо, что он знает, как урегулировать конфликт между Северной и Южной Кореей. Он точно это знает, у него есть абсолютно точный план. Просто для этого нужно, он точно посчитал, там 794 миллиарда долларов. И если вот Российская Федерация или Министерство иностранных дел как-то вот смогут понять, где эти деньги взять, он берется, значит, помочь помирить Северную и Южную Корею. И надо было какой-то ответ на это письмо. И нельзя без ответа оставлять, формально, неважно. И вот я сидела, занималась тем, что там был Windows, и там был Word, и я сидела прекрасно, я умела и умею до сих пор пользоваться Word и всеми этими Excel и так далее. Я сидела, составляла ответы какие-то общие. Вот, они уходили. И тогда еще флоппи-диски были. И тогда ходили разговоры в курилках на лестнице. Там не было курилок, все курили на лестнице. И о том, что вот это нехорошо, что все иностранное ПО, программное обеспечение, надо бы свою систему, но тут же махали рукой и говорили, ну, это на самом деле ничего не будет, потому что до сих пор ничего не сделали, и все, что, ну, вот наше, не получается. А теперь 20 лет прошло, и я вижу эту новость, она говорит Москва, радио говорит Москва, там, кстати, трансляция идет, между прочим, видео, вы можете на меня посмотреть, если вы не знаете, как, знаете, как соединить голос с видео рядом, наконец увидеть, как я выгляжу. Это можно сделать на ВКонтакте и вот в Телеграм-канале сверху плашечка трансляции. А несколько сотрудников ведомства Минэкономразвития уже работают на российской платформе. На протяжении 2 недель они успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной ОС, операционной системы, сообщает Forbes со ссылкой на департамент цифровой трансформации министерства. У них там есть такой департамент, его, видимо, ликвидируют, когда цифровая трансформация закончится. При этом уточняется, что полного отказа от Windows 10 американской Microsoft еще не произошло. К концу 2022 года доля отечественного софта на компьютерах ведомства должна составить 90%. 2022 год – это сейчас. Это мы сейчас живем в 2022 году. Пока два сотрудника тестировали, несколько сотрудников, успешно выполняли 2 недели работы. Система называется Astra Linux. У нас есть хоть один человек, который знает, как это работает? Кто видел эту систему, кто, какие у вас впечатления, расскажите. Если, насколько это, может быть, это правда, секрет какой-нибудь. До 1 июля 2022 года Минцифра собирает информацию от органов власти о потребностях в программном обеспечении и планах перехода с иностранного софта на российский. 7373948, наш прямой эфирный номер для тех, кто знает, как работает Astra Linux. Алло, здравствуйте. Так, понятно. Астре уже лет 20, как раз пишет Валерий. Ну так позвоните в эфир, расскажите, что там, что, как она выглядит, похожа ли она на Windows. Windows открыли нам, так сказать, окно и дверь в, не в Европу, нет, в этот, в мир компьютерного интерфейса. Алло, здравствуйте, самого удобного. Да.
Да, здравствуйте, Анастасия. Ну вот чем говорить про Astra Linux? Я хочу по предыдущей теме там пару слов. Вот вы говорили про брокерские счета, кто сколько открывает.
Да, а что, да.
Вы сколько предположили, чтобы вот после вашей передачи, ну вот как бы ломанулось граждан России открывать брокерские счеты? Ну какая отдача от вашей передачи? Вам бы хотелось, там 50 тысяч, чтобы пошло, открыло, 150 тысяч, 2 миллиона, 6, ну примерно.
Человек? Какой-то... Или вы про сумму денег?
Я вопрос задал, это непонятный вопрос, я по-русски задал вопрос сейчас.
Вы не сказали, кого, 2 миллиона или 50 тысяч?
Результат от вашей передачи, да, чтобы вот послушали вашу прекрасную передачу и пошли бы открыли брокерские счета.
С чего вы решили, что я хочу, чтобы кто-то пошел и открыл? Я живу вместе со своим народом и дышу воздухом.
7 миллионов откроют, это хороший результат или нет?
Ну, в условиях отсутствия денег в целом в экономике и бизнеса, которому неоткуда брать деньги, может быть, переливание денег из-под матрасов в бизнес, может быть, положительный эффект произведет.
7 миллионов откроют. Ну, не считаете ли вы лучшим? Давайте, может быть, 7 миллионов сбросятся деньгами, да, чтобы, так сказать, собрали трупы российских матросов, которые там плавают около острова змеями, с оторванными руками, там, головами, яйцами, а потом...
Господи Иисусе Христе. Это что было сейчас за выступление странное? Вы не в ту программу позвонили. Вы позвоните в другую программу, которая обсуждает эти вопросы отдельно. И все скажите, пока вас не уведут с эфира. Так, давайте, значит, я про вот этот Linux хотела спросить. Если у нас есть хоть один человек, который пользовался, ну, я так понимаю, что никого нет в эфире, кто бы пользовался у нас... Либо напишите в Телеграм, говорит МСК-бот, либо дозвонитесь в эфир 7373948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Догори они ясным пламенем, эти акции, пишет 26-й. Так, работаем на Windows 7. Все норм, зачем нам 10-й? Правильно, не надо ничего обновлять, а то... Но дело в том, что потом перестает это все работать. Astra обычная линуха, и так выглядит, как Linux. Astra же денег стоит, пишет я бобер. Вопрос жизни операционной системы – это вопрос наличия рынка, пишет Валерий. Если рынок не создать искусственно, то никто не будет использовать. Так рынок существует, он выбирает не эту операционную систему, насколько я понимаю. Он есть, рынок сейчас. А ЭВМ чего производства? Ну, это вопрос. Так, это, наверное, директора, который Копухтер только для статуса держит. А, в смысле, у кого кто успешно функционирует с операционной системой, они как этот Перельман смотрят в стенку и бросают пинг-понговый шарик, ловят его обратно и думают о том, как лучше сделать. 794 миллиарда долларов это на взятку Киму и президенту Южной Кореи. Интересный вариант помирить. Ага, да, это про мое письмо. Окей. Писали ли про вечный двигатель в МИД? Спрашивает Григорий. Нет, про вечный двигатель не писали, но если вы хотите баек пятничных, то у меня был опыт работы в компании Samsung. А конкретно в исследовательском центре Samsung это сидели наши инженеры, и там всякие там улучшения предлагали и так далее. Там было несколько отделов, было сотрудничество. Ученые работали из университета МГУ, например, работали на Samsung. Я вот сейчас думаю, не пошли ли бы они по статье по какой-нибудь, что они там изучали некоторые вопросы адгезии. Адгезия – это, значит, когда слипается что-то, значит, в поверхности твердых тел. Да. Так вот, и там в этом Samsung, исследовательском центре Samsung тоже были письма. Туда приходили письма от людей. И там писали изобретатели, в том числе, которые предлагали Samsung вот свои изобретения. И был случай, когда пришел человек и сказал, что он знает, как сжать любую информацию до размера 1 килобайт. И была назначена встреча, а вопрос сжатия информации – один из важнейших вопросов вообще современности до сих пор, потому что вот эти все форматы, там ZIP и прочее, они, да, работают, но было бы здорово придумать что-то еще, чтобы информация была, но ничего не весело. И вот он приходит, долго что-то рассказывает, там, трис и прочее, потом говорит, что он придумал, как эту информацию сжать до 1 килобайта, но он еще не придумал, как ее распаковать обратно. Вот, это был такой случай. Другой случай был, человек пришел просто, я не помню, с какой он был заявкой, он поставил магнитофон, включил музыку и начал танцевать перед нами, ну, вот в этом митинг-руме. Но мы корейцев не звали на эти встречи, то есть это фильтр состоял вот из такого, опять же, новобранца вроде меня, и там руководителя одного отдела, который, собственно, занимался распределением этой всей корреспонденции. Да, такие случаи были. Ну, по вечный двигатель, это вот, да, туда. Примерно туда же. Так, друзья, давайте сервисная информация. Сейчас, давайте отбивку сделаю.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так. Я так и знал, Samsung все у нас покрал, зараза. Да нет, это не все. Это еще не все, Олег. Если бы все сжать... Да, они все у нас слезали. Зайдите в шоурум Samsung. Это все были российские технологии. Нет, конечно, нет. Нет, там что-то есть, вклад наших ученых, наших инженеров, но не такой. Сжать можно до 2 бит, а вот разжать обратно. В Подмосковье ограничат посещение лесов из-за жары. Не рекомендуется ходить в лесные зоны региона Подмосковья со 2 по 8 июля завтрашнего дня. Кроме того, будет ограничен проезд транспорта. Это связано с тем, что в лесах Московской области установлен высокий класс пожарной опасности. Дороги временно планируют перекрыть шлагбаумами. И это все на фоне, друзья, того, что в пабликах, в том числе подмосковных, появляются фотографии грибов. Настоящих подосиновиков, подберезовиков, белых и поддубовиков. При этом я честно должна сказать, что я, поддавшись влиянию этих молодых фотографий молодых грибов, уже тоже, значит, сходила и ничего вообще не нашла. Но это было в Калужской области. Вот, и, ну, жара такая, пока не влажность, не знаю. Сами решайте. Ну, вот я вас проинформировала, что шлагбаумы будут, и вообще из-за жары не рекомендуется ходить в лес. Продолжаем эфир. Сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, продолжаем разговор. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных для компаний госзаказах в интересах армии. Я сейчас хотела бы, чтобы мобилизовались наши слушатели, которые имеют отношение к бизнесу, и позвонили в эфир и рассказали, читали ли они этот законопроект. Он только внесен. Мы не знаем, что скажет Дума, наши с вами представители. Знаете ли вы, кто ваш депутат? Вы потом можете ходить к нему на прием и спрашивать, а как ты голосовал, за или против? На законопроект, значит, законопроект предусматривает, что если компанию выбрало правительство вашу, отказаться от оборонного заказа вам будет нельзя. Вот что значит, если коротко, этот законопроект. 30 июня он был внесен. Документ, текст документа можете увидеть там на сайте, собственно, проектов. Документ предполагает, что правительство получит право определять компании и давать им обязательные для исполнения госзаказы для контртеррористических операций за пределами России. В пояснительной записке указано, что в условиях спецоперации, в кавычках, возникла краткосрочная повышенная потребность ремонта вооружения и военной техники. Мера поможет сократить сроки госконтрактов и позволит закупать у единственного поставщика продукцию, необходимую для выполнения государственного оборонного заказа. В законопроекте указано, что правительство не сможет привлекать предприятия к работе ночью, в праздники и выходные. Отказаться от участия в таких заказах будет нельзя. Заказчиками могут выступить как Министерство обороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия. В процессе заказ могут изменить, например, увеличить или сократить объем товара и в зависимости от этого изменять цену. Это не повлечет социально-экономических и финансовых последствий для бизнеса, указано в пояснительной записке. Законопроект был направлен на рассмотрение профильного комитета Госдумы по обороне. Если среди наших слушателей есть бизнес, то я прошу вот высказаться по этому поводу. Может быть, вы прочли этот законопроект, поскольку он уже, так сказать, широко, новость об этом широко разошлась, и когда еще там, пару-тройку, еще днем, да, и об этом стало известно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, есть, но называться, с вашего разрешения, не буду.
Давайте.
Значит, масса примеров, например, абсолютно обнаглевший Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, который, по сути, Рособоронэкспорт, ну, ведет по отношению к нему себя абсолютно неадекватно и нагло. И таким образом этот законопроект касается тех частных предприятий, которые всегда относились к системе Рособоронэкспорта. Частными, на самом деле, стали совершенно случайно. И вот их это будет затрагивать. Ребята, извините, но...
То есть людям, которые не были вовлечены...
Какой-нибудь паёк делает, ну, знаете, он будет счастлив, если ему это дадут, но ему этого не дадут. То есть касается сложных технологических предприятий.
То есть это не... Вы знаете, как публика воспринимает эту новость и комментирует, ну, в интернете, по крайней мере, в некоторых профильных сообществах?
От того, как... Да. Да, извините, что перебил. От того, как наша публика, и не только наша, воспринимает новости, можно на стенку залезть и там повеситься.
Ну, я даже не знаю, из какого вы лагеря, но оба лагеря, мне кажется, примерно одно и то же. Да, говорят, что, мол, это что ж получается, в любую компанию может прийти любая из вот перечисленных контор и сделать любой заказ, и ты не будешь иметь права отказаться, людей это пугает.
Ну, вы знаете...
Нечего бояться, вы считаете?
Люди напуганы ситуацией. Нет, бояться всегда надо, потому что на самом деле вся сейчас ситуация, она, мягко говоря, неадекватная со всех точек зрения, во всех странах. Я просто знаком, к сожалению, с ней. Бояться надо всегда. Но вот представьте, идиотов на самом деле нет нигде. И доводить ситуацию до абсурда, что в парикмахерскую, в частную, придет там рота солдат и оформит оборонзаказ на стрижку под ноль, ну, понимаете, вот можно и до этого договориться.
Но...
Это касается тех предприятий, которые именно работают в системе Рособоронэкспорта, но они относятся к частными, но они являются частными.
Но, слушайте, вот Тришкин Кафтан, это такой никнейм у человека, который нам через Телеграм пишет сообщение в эфир, я напомню, всем говорит МСК-бот у нас Телеграм, он говорит, а застрелиться можно будет? Это возможно после того, как автосервис отказался обслуживать авто с буквой «Ы». Но это он отсылку нам дает на новость. Помните, где там военным отказались на шиномонтаже, значит, что там починить?
Знаете, а их в ответ... Тришкин Кафтан, я вот, опять же, по роду деятельности полагаю, что аватар Это на самом деле определенная эмуляция состояния психики и умственного развития.
Ну не будем никнейм сейчас обсуждать.
Не будем.
Но вот, грубо говоря, автосервис сможет отказать военному какому-то, я не знаю, бензовозу? Я не знаю, какие там, что может потребовать.
Вот в том-то и дело, сначала надо разобраться. Вот до недавнего времени все грузовые автомобили нужно было ставить на учет в военкоматах. Для чего? Для того, чтобы на случай, бог знает чего, этот автомобиль могли использовать и конфисковать. У вас есть автомобиль свой частный?
Есть, конечно, да.
Прекрасно. Вы в курсе, что любой сотрудник силовых структур может вас остановить и потребовать ваш автомобиль?
Я слышала, что это касалось внедорожников и 20 лет назад. Я даже не уверена, что эта норма до сих пор работает.
Эта норма, я не помню, чтобы ее отменяли, но она никогда не работала. Даже вот
да не было ситуации, может быть, еще такой приличествующей.
Конечно, не было ситуации. Не нужно было останавливать взорвавшие. Ну, смотрите, любую ситуацию можно довести до абсурда. И тогда начать ее понимать. Но есть другой подход. Не доводить ситуацию до абсурда, попытаться порассуждать здраво, насколько это возможно, пытаться понять, кому выгоден этот вброс, а это вброс, вспомнить, что мы с вами живем в обществе постправды.
Законопроект, то есть я читаю на сайте sozd.duma.gov.ru.
Понимаете, это...
А вы думаете, это вообще не... его не примут, вы думаете?
Нет, ну почему? Любой законопроект, какой бы он ни был абсурдный, его гораздо проще принять и потом...
Чем не принять, конечно.
Чем входить в странные дебаты, зарабатывать себе отрицательный политический капитал, да кому это надо?
А что значит вброс тогда? Ну, то есть это значит что?
Что значит вброс? Да. Ну, некий законодатель решил быть патриотом больше, чем самые ярые патриоты начала 19 века. И подумал, а дай-ка я вот сейчас вот так вот себя проявлю, чтобы все ходили по струнке, чтобы все чувствовали опаску. Но еще раз, это касается тех предприятий, которые так или иначе в системе, но ведут себя неприлично.
Кто ведется неприлично? Кто-то отказывается выполнять заказ или говорят, ну, это 2 года уйдет на это или что?
Ну, в городе Подольске один из заводов настолько нагло себя вел, он выпускал важные детали приводов РЛС определенного комплекса, будем так говорить, зенитного, что вот... Примерно 7 лет назад по инициативе Рособоронэкспорта был принят закон об уголовной ответственности за неисполнение Рособоронзаказа. Но, по сути, это все камни одного склона. Угу. Заставить тех, кто, по сути, обязан, но пользуясь своим положением, пытается выкручивать руки. Вот и все. Это очень узкие... Ну, вернее, как? С учетом того, что советская экономика равно российская экономика очень серьезно всегда была нацелена на то, что называется оборонзаказом, конечно, таких предприятий много, тем более они высокотехнологичные.
Гонка вооружений же была, а потом прекратилась, а сейчас уже заговорили о новой. Спасибо вам огромное за комментарий.
Гонка вооружений не прекращалась никогда.
Не прекращалась. Вот, видите, нам казалось, что уже прекращалась, а оказывается нет. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия.
Да. Читали законопроект?
Конечно. Читал. Я много чего читал. Ну, вот этот вот законопроект. Хочу сказать, я хочу объединить первую часть вашей программы в экономическом аспекте и вторую часть.
Про защиту физических инвесторов хотели сказать?
Да, вот смотрите, защита физических инвесторов. Сначала мы с вами, так сказать, как бы обсуждали, да, так сказать, сейчас обсуждаем небольшие, и не только небольшие, разные предприятия по оборонзаказу, да, так сказать, вот понимаете, что происходит сейчас? Государство возвращается в сферу государственного регулирования очень многих процессов. Это один из признаков мобилизационной экономики, скажем так. Это один из признаков того, что, в общем-то сказать, давно государство ушло из регулирования определенных сфер, и сейчас оно в эту сферу возвращается. Под регулированием мы понимаем как стимулирующие меры, так и ограничивающие меры. Да? Но больше стимулирующих мер, которые стимулируют разные сегменты разных рынков, в том числе региональных, и в том числе узко, как бы социально, ну, по социальным группам, потому что то, что касается частных инвесторов, ну, по большей части эти люди отдают в управление свои акции специалистам, и поэтому, так сказать, рассказы о том, как там какая-нибудь бабушка с платиновыми волосами, так сказать, значит, сидит.
Ну, это красивая история, я люблю их очень. Я себя все время ставлю на место этой бабушки и выигрываю.
Да, сидит, кушает лобстера, и, так сказать, да, и одновременно мы с вами обсуждаем относительно, так сказать, заказа для интересов, там, оборонных каких-то и силовых ведомств, да. Это говорит о том, ну, как бы это вроде как о разном, да, но на самом деле это об одном и том же, что мы немножко выходим на новый уровень государственного регулирования. Я жду, когда государство вернется в такие сферы, как строительство, я жду, когда государство вернется в такие сферы, как потребительский рынок, я жду, когда государство вернется в такие сферы, как, так сказать, значит, машиностроение, например.
Там, это такой разговор довольно долгий. Вы прям такую закинули.
Куда-то спешите.
Ну как? Ну то, что у нас тут 13 минут осталось до конца, у меня еще была пара тем. По поводу, хорошо ли государственное участие вообще в... Вот, знаете, в каких вот отраслях,
я не знаю. Я считаю, что это все проявление неокенсианства. Это неокенсианские теории положили, так сказать, в основу практических действий в кризис 60-х годов в Соединенных Штатах Америки, когда государство начало выступать игроком на рынке, причем игроком финансового плана, как заказчик, как крупный заказчик, как заказчик, так сказать, значит, каких-то проектов. И причем иногда не очень, так сказать, как бы раньше это был внутренний заказ, а потом, так сказать, государство стало расширять свои сферы влияния на то, чтобы, так сказать...
Ну, они же свернули эту всю
историю. Нет. Никто ничего там не свернул. У него кенсианство и все эти кенсианские модели госрегулирования, когда государство выходит как игрок на те сегменты рынка, на которые никогда их не было, или которые там по острой необходимости, типа мобилизационной экономики, да? Угу. Ну, это элемент мобилизации. Это не значит слово мобилизация. Мобилизационная экономика и мобилизация — это не одно и то же, и это совершенно разные вещи. Нет. Чтобы не было никаких кривотолков, да? То есть элемент как бы участия государства как участника рынка, это один из, ну, столпов кенсианских теорий. Я считаю, и я очень хочу, то, чтобы, ну, вы понимаете, во всех выступлениях нашего руководства страны, да, слышится: деньги у нас есть. И мы дадим деньги туда, 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 туда. Ну, туда, туда, туда и туда, это как раз, так сказать, предприятию А, предприятию Б, предприятию С. Дальше мы дадим льготу какому-нибудь инвестору, дальше мы кому-то разрешим там курить в метро, кому-то пересекать две сплошные налево и так далее. То есть это, ну, условно говоря, так сказать, просто хорошая модель поведения государства, когда деньги остались, ну, условно говоря, только на фабрике госзнак.
Понятно.
Если по-простому так вот говорить.
Будем считать, то, что вот это было просто. Так. Осознать всем. Спасибо вам большое за звонок. Так, ну что, значит, я хотела еще вам сообщить. Давайте отбивку и потом другое.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
ГИБДД перестанет использовать ручные радары. Это с сегодняшнего дня практически все, все любые люди с ручными радарами в форме ГИБДД, не верьте, не знаю насчет не останавливаться, я вот не могу сказать, ну, что делать. Глава МВД России Владимир Колокольцев запретит в будущем времени, ну, статья сегодня, сотрудникам ГИБДД использовать средства фиксации, работающие в ручном режиме. Сейчас на дорогах уже применяется 23 400 комплексов фото-видеофиксации правонарушения. Это вам, любителям цифр, вот такая цифра. 23 400 комплексов, я так понимаю, по территории всей Российской Федерации. Не знаю, Москва была ли учтена. Мне кажется, только в одной Москве 1020 этих камер стоит. Они еще стали, кстати, присылать, знаете, да, камеры стали присылать, штрафовать, наконец, за разговоры по телефону. Вы в курсе, конечно же, да? То есть прям вот присылают фотографию, где человек держит у уха телефон, все. И даже если вы расчесывались, а ваша расческа похожа на телефон, вам придет штраф, и потом идите и оспаривайте. А вот, значит, у нас что же? Нельзя нельзя больше сотрудникам ГИБДД стоять с ручными этими локаторами. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение повседневной, это была деятельность подразделений госавтоинспекции мобильных комплексов фото-видеофиксации, работающих в ручном режиме. И это причем сообщает официальный представитель МВД, всем нам знакомая Ирина Волк во ВКонтакте. Вот у них там страничка, они исполняют поручения во всех соцсетях, чтобы все госорганы имели странички. Она уточняет, это Ирина Волк, что решение было принято на фоне снижения аварийности из-за нарушений скоростного режима. То есть у нас люди стали ездить более дисциплинированно и перестали, наконец, уже нарушать. Видите, сколько нужно на это времени было? 15 лет. Да? Когда мы еще с вами без всяких вообще, помните, без ремней, как хочешь, по пустой Москве. Я помню, у нас там гонки устраивали на проспекте Вернадского. Я вот как раз жила на Лобачевского, и там на Вернадского, от юго-западной до Вернадского, там такой отрезок есть прекрасный. И вот там вот просто буквально устраивались гонки. На Воробьевых горах там вот эти все тоже, значит, стритрейсеры были. Все это было, больше этого нет. Ушло на это, видимо, чтобы все начали нормально ездить, не нарушая скоростной режим, и пристегиваться, 15 лет. И штрафы. Так что это оказалось добром в итоге. Ведомства также отметили, что стационарные передвижные комплексы, которые использовались в ручном режиме, смогут работать в автоматическом. То есть ее могут поставить на треногу, что ли, и она будет там работать, эта камера. Ранее Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение средств фиксации правонарушений на дорогах. Я-то думала, они документы перестанут, наконец, проверять, но нет. Не про это оказалась новость. В соответствии с документом приборы разрешат ставить только на аварийно опасных участках дорог и местах, определенных по итогам аудита безопасности движения. А тренога — это ручная? Ну, тренога — это тренога. Это не рука. Вы понимаете слово? Это ставишь, видите, там, где только аварийные участки. Так, вот, это я вам рассказала. И немного такого пятничного научпопа.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, Владимир Путин поручил увековечить память Юрия Кнорозова. Говорит ли вам о чем-нибудь эта фамилия? Знаете ли вы, кто это? Это человек, ленинградский житель, ученый, который расшифровал, сидя у себя в кабинете, письменность майя. Письменность племени майя, у них иероглифическая особенная была письменность. Десятилетиями ученые там всех стран бились над тем, чтобы расшифровать, а он смог, он сопоставлял и досопоставлял. Вот будем праздновать его столетие по указу Владимира Владимировича. Но я хотела обратить внимание на фигуру, собственно, самого Кнорозова. Напишите, знали ли вы об этом человеке что-либо. Он был советским и российским историком, то есть он умер в 99-м году, уже в такой, в общем, нищете. Ему там волонтеры дверь меняли за свой счет. Ну, в общем, что-то такое. Не он таких прям лавров, таких материальных не сыскал, несмотря на свое открытие. Сам он был этнографом, лингвистом, эпиграфистом, переводчиком и основателем советской школы майянистики. Вот, если вы не знали, есть такое направление. И он, собственно, он разгадал, и когда, естественно, когда все это стало, значит, достоянием общественности, к нему приходили журналисты, задавали вопросы, там, не хотелось бы ли ему, там, и не бывал ли он в Соединенных Штатах Америки, не в Соединенных Штатах, а просто в Центральной Америке, конечно же, там Мексика и прочее, там рядом, Экваториальная Америка. А он говорит: я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам. То есть его как так вот чистая абстракция интересовала. Ему неинтересно было посмотреть на самих. Майя считается, что там как они там и исчезли, да, эта цивилизация исчезла, там на их месте другие возникли и продолжают. Но вообще-то их довольно много, этих индейцев там на территории Мексики, насколько я понимаю, их там, они исчисляются миллионами. Вот, и, в общем, ну, посмотрите. И знали ли вы, что у нас был такой ученый, и что он в безвестности умер? На снимке Да, у нас в телеграм-канале «Говорит Москва» есть вот посвященная этому новость, потому что история совершенно потрясающая, как вот наш человек взял так вот из дома, как Шерлок Холмс фактически там, значит, просто по каким-то признакам взял и сделал открытие. Она у нас опубликована, эта новость, на телеграм-канале «Радио говорит МСК» в 18.26. Можете зайти и отмотать, и увидеть фотографию его. А мы можем показать сейчас тем, кто видео смотрит? Да, если я тебе перешлю. Я сейчас перешлю, у нас же есть люди, которые смотрят нашу трансляцию. Вот, он стоит с котиком, со своей любимой кошкой, которая... он говорил и шутил, что она притворяется иногда котом. Это кошка сиамской породы, назвали ее Ася, вот, а он называл ее Белобандитка. Вот. И вот такие вот шутки были полуполитические у человека. Умер в 99-м году. И вот, чтобы знать о жизни кузнечиков, пишет нам слушатели через Телеграм, говорит МСК-бот, не нужно было что, кузнечиком? Быть, что ли, кузнечиком? Видеть кузнечика? Что не нужно? Ударение на первый слог. Так, где ударение? Кнорозов. Такое следует знать. Кнорозов на первый слог. Боже мой. Наконец-то племена майя смогут разобрать, что они там написали. Да, очень смешно. Слушайте, неужели Кнорозов? Я-то знала об этой истории из уст своего отца, который говорил Кнорозов. Поэтому я так и запомнила. Сейчас я проверю. Мне не жалко. Сейчас я схожу, посмотрю. Почему на первый слог ударения? Ну, вот в Википедии пишет Кнорозов. Почему Кнорозов? Он, кстати, родился в Харьковской губернии в 1922 году, а умер, вот как я и сказала, в Санкт-Петербурге. Да, вот, есть у нас и в Москве есть тоже всякие удивительные люди, которые были, в общем, в действительности, можно сказать, забыты, да, например, Лев Сергеевич Термен, который изобрел терменвокс. Знаете, такой музыкальный инструмент удивительный. Да, Кнорозова сейчас мы показываем в нашей трансляции во ВКонтакте. Можете посмотреть. Вот он такой очень мрачный вид имеет, черно-белые фотографии. Видимо, я думаю, что это, наверное, какие-то 80-е, может, 70-е годы. Он же в таком не юный. Вот, да. Так что по указанию Владимира Владимировича будем праздновать его 100 лет, вот, юбилей и так далее. Мог бы дожить, между прочим. Да, про Льва Сергеевича Термена тоже, ну, можно рассказывать. Так, советский такой изобретатель, инженер, электромеханик и музыкант. И он создал терменвокс, такой уникальный, удивительный музыкальный инструмент, который, я не знаю, знаете ли вы, вот как он выглядит. Он, это такая палка и внизу тоже еще идет нечто, создается магнитное поле, и ты, вставляя туда руку, делая пас рукой, производишь различные звуки. Но мы сейчас уже не успеем послушать, как терменвокс звучит тоже. Человек, ну, жил в Москве и тоже, в общем-то, умер в 93-м году, не сыскав, так сказать, такого уж прям почета и какой-то славы, каких-то наград и так далее. Я бы обратила внимание... 15 августа у него будет день рождения, может быть, следующим указом мы будем праздновать и его. С вами была Анастасия Аношко. Я жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва» со вторника по пятницу с 8 до 9 вечера. Вот, так что напоминаю, что со 2 июля, то есть завтрашнего дня, в Московской области ограничивается и просят власти не ходить в лес, хотя там влажно и сыро, и прохладно, но, тем не менее, есть угроза возникновения пожаров, поэтому будьте внимательны, осторожны. Всем пока, до вторника.